Что сейчас? Лекция должна быть. Я не знал, должна быть лекция, оказывается. О чем? Что делать, если не хочется учиться? Об этом? Это моя проблема была тоже в школе. То есть у нас были, конечно же, ученики, которые любили учиться. У кого-то шла хорошо математика, помню, вообще потрясающие были. Я не понимал, как они так все соображают. Алгебра. У меня до сих пор с математикой проблемы. Но я хорошо рисовал. Мне легко это давалось. Все удивлялись, даже педагоги удивлялись, что тут есть какой-то талант, говорили потом родителям. Мне это нравилось, что у меня что-то получается. Еще я ходил на спортивную гимнастику. Но почему я пошел на спортивную гимнастику? Мне запрещали заниматься спортом врачи. Считалось, что у меня был врожденный порок сердца. Ну, такой диагноз ставили, во всяком случае. И врачи сказали, нельзя нагрузки на сердце, то есть, может быть, остановка сердца. В общем, я был таким, как бы, больным ребенком. И мне регулярно нужно было ходить на процедуры, на уколы, там, пить таблеток много. И однажды я пришел с поликлиники, ну, с такой стопкой рецептов для лекарств. Я учился, может быть, тогда класс четвертый, может быть, такой. Показал матери эти рецепты, порвал их вот так у нее на глазах и выбросил в ведро мусорное. Она мне ничего не сказала вообще, молчала. И пошел, думаю, буду заниматься спортом. Сам решил все. Думаю, хватит со мной нянчиться, тут меня уже больным объявили. И пошел, ну, это был дом культуры, как это спортивная секция, и смотрю, там творят такие вещи. Акробатика там, мне это так понравилось. Думаю, надо записаться, и все. Справку меня не спросили, медицинскую. Меня тренер принял, хороший такой, помню, этот человек. Красивый, знаете, такой мускулистый гимнаст. Мне он сразу понравился, такой добрый человек. И там такая перекладина, это, ну турник называется, перекладина. Высоко для меня было. Говорит, ну иди сюда, давай туда. Я испугался, туда. Меня подсадил, держись. Я думаю, что сейчас делать? Потому что они там вот так вот крутятся, понимаете? Я думаю, что сейчас мне так крутиться нужно? Перепугался до смерти. Не, просто повиси. Просто повиси, сколько можешь. Просто проверим, как, насколько у тебя руки сильные. Сколько считай, до 10 досчитаешь. 10 раз виси на руках. О, молодец, 10 раз ты держался. Я почувствовал, о, я молодец. Так. И так дело пошло, пошло, пошло. Стали более сложные изучать вещи. Я уже стал делать этот фляг, знаете, назад прыгаешь, с ног на руки назад. Раз, переворачиваешься. Сальто. Я сальто мог делать с места вперед, не разгоняясь. Стоя на полу, оп, переворачивался. У меня была хорошая, круткая очень реакция. Тренер это заметил, говорит, смотрите, он может сальто делать сам с места. Так где-то я чувствовал успех. Все шло гладко. Он нас выстраивал перед занятиями, говорил, так, кто будет плохо учиться, я вас выгоню из школы, из спортивной. Если мне будет замечать, если вы там двойки получаете, если вы там так плохо учитесь, я вас выгоню, учтите. И все думали, не-не-не, все, любили гимнастику. Это был риск, знаете, особенно когда вы разбегаетесь со всей силой, прыгаете на мостик, который пружинный, знаете, мостик специальный, и через коня прыгаете там. Нужно далеко улететь вообще, опираться там. И все это нужно еще красиво сделать, знаете, с этими носками там. И там все действия, это сгиб-разгиб в основном. Уметь сгибаться-разгибаться, как пружина. И растяжка ног, сила рук, кольца, все это вот, там целая есть система. Все хотели быть такими же красивыми, как тренер, мускулистыми такими красивыми. И это получалось, потому что мы тренировались. И затем пришло время какое-то, и тренер сказал, нужно всем пройти медкомиссию. О, ну вот теперь у меня конец. Врачи меня сразу спишут, только сердце послушают. Все, там конец мне будет. Я помню тот день, когда нужно было идти на медкомиссию. Ну как, может быть, избежать этой медкомиссии? Говорит, нет, все должны справку принести, что вы здоровы. Я за вас несу ответственность. Я пошел к этому врачу. Молчу, ничего не говорю. Сам решает. Уже давно не был, лекарств никаких не принимал, все повыкидывал. А сердце у меня побаривало. Я помню, фонендоскоп она одела на уши, на меня посмотрела. Спортивная гимнастика спросила, говорю, да. И так он прямо к сердцу фонендоскоп поставила. И слушает. Я думаю, все, сейчас услышит, порог сердца будет. Так, еще, ну, поверни спиной. Дыши, не дыши, еще что-то там, еще что-то. И что-то пишет, понимаете? Думаю, ну все, конец. Здоров! То есть, оказывается, я перерос. В этом возрасте можно было перерасти эту болезнь. Просто вот, оказывается, спортивные нагрузки, такие вот походы. Оказывается, можно было перерасти все эти недостатки, которые вот от рождения были. То есть, ваш возраст такой, что вы можете перерасти, стать сильнее, чем даже данные от рождения. А школа — это всегда было трудно, потому что нужно сидеть постоянно. Сидеть и слушать, сидеть. То, что вам непонятно или не нравится, вы сидите и слушаете. Но аскеза тоже нужна человеку, как выясняется. Видите? Я пошел в первый класс, нас рассадили по партам, руки вот так, будете сидеть 40 минут. Если есть вопрос, вот так руку поднимаете. Вот все, не поворачиваться никуда. Я не мог себе представить, 40 минут. Вот так вот сидеть вообще. Мы же как юла бегали все постоянно. Да, 40 минут. Вот аскеза, привыкайте. Это тоже входит в развитие как бы характера. И особенно трудно было, когда преподаватель не нравится. Вау. Ужас какой-то был. Все злятся, но молчат. Надо даже слушать старших. Но не нравится преподаватель всем. Придумали клички всякие этим преподавателям. Они узнавали, потом обижались на нас, жаловались даже директору, нас обзывают. Нам было, конечно, стыдно. Но моя жизнь была там, на гимнастике, и вот когда я ходил далеко в походы, вдвоем уходили. Далеко на берег моря Охотского, знаете, там, где сивучи плавают. У нас был бинокль такой один, односторонний, часть. И вот мы смотрели там, как эти сивучи, огромные такие, плавают в этом море, иногда выходят на берег, осторожные очень. И там мы находили еще, были какие-то военные действия, времен войны еще. Там оставались какие-то окопы, блиндажи там на севере. Мы там находили пули и гранаты, но уже старые, развалившиеся. То есть, да. Вот мы специально ходили искать там вот эти все предметы, нам было интересно. И играли в воде. В воде с этой рыбой, которая камбала там была. Приручали ее. У нас такие были с природой отношения. Это я любил. Любил природу, рисовать, изображать, думать о космосе. Эта сахалинская природа была очень красивая. Здесь вот горы, это потрясающие, или степи. А там, знаете, трудно передать стихия. Море, Северное море Охотское, такое мощное. Вы где-то примерно за километр еще до берега не доходите, по тундре. И чувствуете, как земля подрагивает чуть-чуть от прибоя. Такие вот поднимаются волны и прям бьют вот так вот. Иногда мы видели прям метрах, несколько десятков метров от берега, выброшенные бревна, то есть когда штормит, чувствовали вот эту стихию, знаете, там вообще как будто нога человека не ступала. И такие места, водные очень как бы опасные, там заросшие озера, болота, и там ягоды много. Вот ягода привлекает, вы идете, а земля под вами вот так вот плавает. Болота такие, это я вот все хорошо помню. Мы ели осоку, ягоды в этих походах, брали с собой немножко хлеба и все, и целый день мы что-то там находили. Вот это была моя, как бы, моя школа настоящая. А с академической школы мало что помню. Помню, биология мне нравилась. Вот. Какие-то предметы я слушал, историю. Но мне было тяжеловато учиться, честно говоря. Тяжеловато учиться, потому что я не понимал, зачем все это вот нужно будет. Вот. Тем не менее, у нас были очень яркие такие, знаете, пацаны, девчонки, которые учились здорово. Они просто были гении, на мой взгляд. Все запоминали, они историю излагали, литературу читали, то есть и русские языки усваивали, математику хватали быстро. А я был как-то вот не склонен к этому. Но меня прощали, меня любили учителя все равно. Хотя я не был таким уж выдающимся. Меня уважали, потому что у меня было хорошее поведение, хорошее отношение со всеми. И друзья у меня были очень интеллектуальные при этом, хотя сами учился спустя рукава. У меня друзья были все отличники. Лучшие, на олимпиадах участвовали. Я с ними вел философские больше беседы. За это они меня как бы вот уважали очень. А уже где-то в 10 классе мы занимались телепатией сами. Передачи мысли на расстоянии. У моего друга была большая библиотека в квартире, были у него ученые, родители. Заходишь, там книг кругом, все стены в книгах, стеллажи. Там. Он нашел под замком эту книгу, как передавать мысли на расстоянии. Они прятали от нас, старшие. Когда их не было, мы открывали замки, думали, что там за книги. Значит, и телепатия. Есть телепортация, когда вы можете перемещаться в пространстве. Физически телепортация, а есть телепатия. Передача мысли на расстоянии. И там были эксперименты уже научные и приемы, как это делать, как научиться это делать. И мы это практиковали сами. Собирались у него в квартире, когда не было родителей. И садились и передавали мысли на расстоянии. У нас всегда получалось это делать. Я пришел, сказал матери, ты знаешь, можно мысли на расстоянии передавать. Но как это? Вот садись. Сейчас будем делать. Я знаю, как. У нас получается. Но с матерью ничего не получилось. Вообще ничего. Я сестру позвал. То же самое. Не пробить. Никак не получается с ним. Вообще никак не получается. А там всегда получается. Думаю, почему же так? Как Иисус Христос. В своем отечестве пророка нет. Вас всерьез не воспринимают дома. Дома это быт, а в школу нужно прийти уже готовым, хорошо одетым, прочее. А дома вы там то в туалет, то устал, то еще что-нибудь, то хочу, не хочу. Дома убираться надо, не хочу. В магазин сходить за продуктами не хочу. Сами сходить или сам сходить, там вечно спорите с кем-то. Это домашняя жизнь. Ну, а если вы идете в школу, там уже нельзя, хочу, не хочу, делай и все, иначе вылетишь из школы вообще, не получишь диплом. Итак, это аскеза, я ее выдержал, 10 лет я учился. И знаете, что интересно, что я не читал учебников, но я запоминал все, у меня была хорошая память. Но позже, когда я закончил школу, нужно было поступать в институт. Там требовались тоже знания истории, литературы, языка. Были экзамены. И я все выучил сам после школы. Учебник русского языка досконально выучил. Я сейчас хорошо пишу, я знаю причастие, депричастие, я знаю все эти сложно подчиненные предложения, знаю склонения. Сам, это я уже выучил сам после школы. В школе меня не обращало на это внимания. Я выучил всю литературу, прочитал Достоевского. Я даже заглянул в Толстого. Я понял, о чем они писали. Я прочитал Лермонтова, даже «Герой нашего времени». Это уже самостоятельно учил. Историю тоже самостоятельно прошел. То есть это уже сам сделал, когда мне было это необходимо. Так что вот эта программа, которую вы учите в школе, которая сейчас вам как бы не нужна, она может быть необходима при поступлении в вуз. А некоторые из вас будут иметь высшее образование. У вас есть к этому склонность. И эту программу нужно знать. Да. Это, конечно, аскеза, но это необходимость. И, конечно, я идеализировал своего тренера. Он был красивый, добрый, он не курил. Я никогда не видел его пьяным. Он всегда уделял нам много внимания спорту. Мы участвовали в соревнованиях. И потом он ушел от нас. И на его место пришел другой, еще более красавец, который уже был в этой секции гимнастики, но был старше нас, он уже заканчивал школу. Мы любовались им. Это такой был красавец. Вообще такие формы, такой взгляд, знаете, как Чингачгук, большой змей. Вот этот вот. Гойко Митич такой в наших глазах был тогда вообще красавец-атлет. Все ему подражали. Вот он был еще красивее его. И любое упражнение делает просто, знаете, как вот олень, как в воздухе, как будто летает он, знаете, он все-таки вот красивое движение были у него. И сильный такой. И он вместо него стал нашим тренером. Мы так обрадовались. Вот это, да, он сам. Этот уже был старенький, он нам не все мог показать. Этот мог показать любой предмет, любой элемент, там, с разбега там. Показывал, как это все нужно делать. Мы стали быстро все это понимать, делать. И все были влюблены в него вообще, как в тренера. Всем нравился. Особенно то, что он такой чистый, скромный, не курит, не пьет. Для нас это был критерий. Спортсмен чистый. Я бросил гимнастику в один день. Я разочаровался в гимнастике полностью. Знаете почему? Не отгадайте ни за что. Ведь все же было хорошо. И мне нравилось. Это принесло здоровье, понимаете? Это были тренера, которых я помню всю жизнь. И наш коллектив был очень хороший. Мы дружили все. Но отгадайте, почему я бросил гимнастику? В один день, навсегда. Верно. Я тренера увидел пьяным на улице однажды. И все. Вот вы отгадали, видите. Конечно, это юношеский максимализм, я сейчас понимаю. Слишком я категорично его осудил. Сейчас я понимаю, никого судить нельзя. Нужно по-доброму относиться, нужно понимать людей. Если даже вы принципиально чисты к себе, хорошо, к другим, будьте мягче. Иисус запрещал судить кого бы то ни было. Не судите, не судимы будете. Не осуждайте друг друга. Себя можете судить, пожалуйста. Но тогда я этого не знал, я был, конечно, юношеский максимализм у меня был, я просто разочаровался, я больше никогда не пойду на гимнастику. Все. Это. Закончилась моя карьера спорта. И что, чем я занялся? Боевыми искусствами. Кунг-фу. Мне даже удалось достать трактат, понимаете, подробный трактат. По тому времени это было, сейчас я не знаю, это, наверное, возможно. А тогда это было почти невозможно. Не удалось достать одного человека с фотографией, с полным описанием на английском языке. Я все это переводил. Все эти элементы, все упражнения стал практиковать с друзьями. И там, конечно, нужно было знать, как развивать особенно реакцию, быстроту. И вот экстремальные ситуации нужны были какие-то, обязательно рискованные ситуации. Я убегал в лес бегом, в любую погоду. Резиновые сапожки короткие, легкая куртка. И бегом в любую погоду. Дождь, ни что бы то ни было. И одно из моих было главных упражнений, это то, что я сбегал с крутых сопок. Вот при море крутые сопки, скалистые причем. И вот нужно бежать так, чтобы не задеть ни одной ветки и не оступиться. Вот нужно развивать это внимание и реакцию. Вот такое вот упражнение дается. Вы сбегаете на большой скорости, но вы должны не задевать никаких препятствий в лесу, стараться. И также вверх, когда вы поднимаетесь, вы на пределе сил это делаете, как бы форсаж включаете, бежите, пока у вас вообще вот есть силы. Вверх именно нагрузка дается, максимально. Я это практиковал. И однажды в дождь я убежал. Где-то уже 3 километра по лесу я бежал, по этим сопкам, по этим кручам. И впереди была скала метра три, высокая достаточно. Я решил просто не сворачиваясь, спрыгнуть с нее на бегу. И там внизу была листва, я невнимательно посмотрел. Под листвой были камни. Вот такие вот. Там была груда камней просто. Сверху казалась более-менее ровная плоскость. Нога попала между камнями и перелом. 3 километра, дождь, ни души в лесу нет. Нога сломана правая. Я думаю, прям слышал этот хруст, лопнуло все, и тут же в сапоге нога расширилась вот так вот, и стало тесно. Как будто налилась чем-то, как будто кровь. Я пытаюсь встать на пятку, невозможно. Сразу острая боль такая, жуть какая-то. И заныло все. И в этом я почувствовал, что я такой хрупкий, оказывается, человек. Я уже стал беспомощным. За одну секунду, как все случилось. Я был сильным сейчас, я там прыгал, бегал, там реакция, там сила ног, я мог это все. 3 километра на пределе. Тут секунда, и все изменилось. И мое отношение к жизни изменилось, все вокруг изменилось. И вот как эта вся природа ко мне абсолютно равнодушна к моим этим попыткам. Мне пришлось прыгать на одной ноге назад. 3 километра. Я еле живой вернулся в свою квартиру. И месяц ходил в гипсе. Я даже боялся по лестнице спускаться, представьте себе, после этого. Это я занимался боевыми искусствами. Ломал кирпичи рукой, кулаком. Это тренировка. У нас была такая, ну, критерий. Если ты кирпич ломаешь, значит, ты боец, все нормально. И вот мы ломали кирпичи руками. И, как вы понимаете, после этого мое сознание изменилось и перестало заниматься боевыми искусствами. Я повторю Хари Кришна мантру. Это безопаснее. В этом что-то есть более. Нет, я еще занимался скалолазанием. Почему? Я могу сказать, почему я это делал. Потому что на самом деле я знал, что в моем сердце есть страх. Я всеми силами хотел преодолеть все страхи таким путем. С моими искусствами или поднимаясь вот на скалы, на крутые. У меня было 2 друга с Камчатки, они любили тоже природу. Вот мы с ними бегали там по этим скалам. И на секции скалолазания там всегда страховка. Вы обязываетесь, у вас есть страховка, внизу вас страхует. Если вы срываетесь там, скажем, с 15-метровой высоты, вы же разобьетесь. Но страховка внизу вас будет держать. Она подтягивается, вы поднимаетесь, она подтягивается, эта веревка. Но если вы срываетесь, он вас держит. Вы зависаете просто. Таким образом. Ну а мы также герои же были. Хотели и без страховки лазить по скалам. Сами себе выбирали маршруты. Знаете, что самое опасное, когда вы лезете по скалам крутым? Шалун называется, камень-шалун. Вы думаете, что это скала, это просто камень лежит. Вы берете за него и отрываетесь с ним, падаете вместе с камнем. Шалун называют специалисты. Вот нужно быть внимательным, чтобы не зацепиться за шалуна. Но мы это уже знали, про шалуна уже знали, что нужно быть внимательным. И вдоль побережья мы шли по скалам. Там были такие крутые осыпи и скалы. И мы ниже было море. Может быть, метров, вот примерно вот этот потолок, высота была. Вот по той ступени мы шли вдоль моря. А внизу был вот этот прибой и скалы, камни. И впереди была вот эта крутая вот такая вот осыпь. Мы решили просто по ней пройти, но мы поехали вместе с осыпью на этот козырек, с которого потом уже ответственно можно упасть. Под нами поехала земля просто. Это я описываю в своей книге тоже, этот опыт. И мы же герои, да? И тут куда-то героизм сразу уходит. Сразу чувствуете, что нужна вам помощь, и вы начинаете обращаться к тому, кого нет. То есть к Богу. Вы же не видите его. А кто еще? Я помню, что я вот всей душой стал просто ждать, что кто-то поможет. Но я понял, что никто не поможет. Мы просто ехали на этот козырек, с которого потом можно было упасть. И один из нас сказал: «Не двигайтесь! Стоп! Стойте!» Мы пытались как бы выбраться, еще больше съезжали, перестали двигаться. И это вот, этот поезд, так сказать, он стал замедляться и остановился. В 2-3 метрах от козырька. И мы стоим, не боимся шевельнуться. Шевельнешься, опять поедешь. И что делать? Мы трое вот в одной и той же ситуации. Мы не можем друг другу помочь, друг другу потянуть. Мы стояли так какое-то время. Но надо же было выбираться как-то. И вдруг один из нас сказал: я знаю, что нужно делать. Но нужно одновременно все. Вместе. Согласованно. Сейчас нужно изо всей силы работать ногами и руками. И просто быстрее этого вот оползня подняться вверх. Ну, на большой скорости. Ну, все согласились. Давайте попробуем. А это был такой рывок, знаете, я в жизни такого не видел. Мы спасали свою жизнь. И под нами земля едет, но мы должны быстрее двигаться вперед, как на эскалаторе, знаете, вот спускается вниз. Вам нужно наверх по такому эскалатору, который вниз спускается. Вам нужно быстрее двигать ногами, чем он опускается вниз. Вот такая была, такой эскалатор был под нами. И на пределе возможности мы выбрались оттуда, конечно, иначе бы я с вами не разговаривал сегодня. Эти были риски. И затем я стал понимать, что жизнь, в принципе, связана с риском, любая. У нас одна девчонка утонула в бассейне на тренировке спортивной. Представьте себе. И были другие тоже несчастья. Ну, так или иначе, я пришел к сознанию Кришны. Школа мне помогла строить отношения. Приметов я не всех помню сейчас. Имею представление, конечно, о том, что говорилось, о каких-то науках. Мне была интересна физика. Мы, помню, изобретали вечный двигатель. Педагог сказал, невозможно его изобрести, невозможно создать вечный двигатель, но мы все равно пытались, вдруг у меня получится. И все сказали, нет, не получается, невозможно. Леонардо да Винчи тоже пытался построить вечный двигатель, тоже. Многие изучали ученые, но никто не сделал вечный двигатель. И само понятие вечный двигатель, оказывается, существует в природе, как закон сохранения энергии. Энергия трансформируется постоянно, это вечный двигатель. Оказывается, ничто не переходит в абсолютно пассивное состояние. Энергия остается, не истекает, оказывается. Если вы разожжете огонь, дрова сгорят, все. Ничего нет. Но эта энергия в другой форме перейдет в другое состояние просто. Она не исчезла. Тогда я стал думать, еще в школе, если есть закон сохранения энергии, ничто не исчезает, Что происходит с энергией моей прожитой жизни? Куда она потом переходит? По закону сохранения энергии должна сохраниться энергия прожитой жизни. Что с ней потом дальше происходит? И уже в школе я стал думать о том, что существует следующая жизнь. Следующая жизнь. Потом мы стали получать подтверждения из западных ученых, как Моуди, которые экспериментировали с клинической смертью человека, что, оказывается, существование продолжается, сознание сохраняется в клинической смерти, они видят выход из тела. В школе об этом не говорили, в школе им давали простые вещи и настраивали на материалистичное сознание. У нас было такое воспитание. Нам не давали представления о религии, о душе, нет. Я помню, как один мой одноклассник спорил с преподавателем по философии. Он говорит, что первично, материя или дух, или идея? Дух тогда не говорили, идея. Идея — это мысль какая-то, да? Что первично, материя или идея? Есть идеалисты, которые считают, что идея первична. Из идеи возникает все остальное. А другие говорят, нет, из материи возникает идея. То есть из материи возникает жизнь и идея. И один школьник стал спорить с педагогом. Но говорит, я же сначала думаю, потом делаю. Значит, первично мыслю все-таки, желание, а потом какое-то действие происходит. Он говорит, ну чем ты думаешь? Ты же думаешь мозгом, значит, первично материя. Вот они так вот сцепились в споре, и никто не мог друг друга победить. И мы наблюдали, кто же победит. Но учительница просто стала его замолчать. Просто стала его замолчать. Использовала свое как бы, ну, положение. Но вопрос остался, я помню, сколько это обсуждалось, вопрос остался в моей голове навсегда. Прабхупада сказал, что первичен дух. Живое существо создает материальные элементы, не наоборот. Значит, если что-то не хочется, это все равно нужно делать. Знаете почему? Потому что такова судьба. Это то, что мы все-таки должны принять. Хотим или не хотим. И вот, принимая вещи, приятные или неприятные в жизни, вы понимаете хорошо, как устроена жизнь. Если вас оградить от всех нежелательных вещей, которые вы не хотите, и делать только то, что вы хотите, что получится, скажите, из нас? Есть кокон, откуда появляется бабочка. И один ученый наблюдал, с каким огромным трудом нужно вот этой бабочке выйти из кокона. Потому что выжить нужно, понимаете, огромным трудом. Природа так устроила, что огромные усилия нужно совершить вот этого из кокона выйти, чтобы стать бабочкой, расправить крылья. То есть гусеница делает кокон, себя заматывает. Потом из кокона должна разорвать этот кокон, чтобы стать бабочкой. Очень сложно. Вас связать по рукам и ногам, представьте, вот коконе. Я подумал, как сурова природа. И он взял лезвие бритвы. И один кокон надрезал, чтобы легче было выйти бабочке из кокона. Она легко вышла из кокона, но летать не умела. У нее не было сил. Она погибла быстро. То есть, преодолевая именно трудности, мы становимся сильными. А что такое трудность? Это то, что я не хочу делать как раз. Это воля. А если говорю, а это надо сделать все равно. Хочу, не хочу, но я должен это сделать. И в жизни будем сталкиваться именно вот с этими трудностями, которые придется все равно делать, даже если я этого не хочу. И в этом наша сила, наше развитие. Например, как в спорте. Знаете, как трудно было мне сесть на поперечный шпагат? У меня от природы слишком длинные ноги для гимнаста, поэтому я не очень был успешен. И мне на шпагат было труднее садиться, чем другим, особенно поперечный. Тренер сказал, это надо сделать. Надо, то есть такие требования. Ты должен уже сейчас сидеть на поперечном шпагате, а ты до сих пор еще не сидишь. Я помню, как это было трудно для меня. Растягивать эти мышцы, там, боже мой, они рвались, эти связки иногда болезненно. Но все равно нужно продолжать это и садиться, пока не сядешь. И это называется тренировка, и там такой труд. Нужно отжиматься там, по 30 раз, там, за один раз быстро отжиматься. Или подтягиваться там еще 15 раз, 10 минимум хотя бы. Такая работа. Особенно перед соревнованиями, что тренер с нами творил, я до дома почти не мог дойти после тренировки такой. Вообще даже двигаться не мог. Пришел, упал, и все, не есть, не пить, не только вот лежал, и все. Он говорит, 3 дня, а неделю, он сказал, или 3 или 4 дня, после этого, говорит, вообще никакой нагрузки не нужно. Можете лежать, там, что угодно делать, отдыхать, но не надо ни бегать, ни зарядку даже делать. И потом я иду на соревнования через эти несколько дней. Прихожу на соревнования, он говорит, просто разомнись, ничего не нужно. И сразу на снаряд. Вы знаете, я вообще тела не чувствовал. Его не существовало. Но делал все само, без всяких усилий. Взял кольца, оп, без всяких усилий. Угол, могу держать целый день вообще. Такое чувство, что у меня тела нет. Это результат тренировки. А? Трудно в учении, легко в бою, говорят. Поэтому нагрузка должна быть всегда здоровая с нами. Аскеза должна быть. Привыкайте к этому. Не ленитесь. Когда вы говорите «не хочу», это просто лень. Это опасная энергия. Все, что надо делать, старайтесь делать. Пусть не получается хорошо что-то, все равно это надо делать, усилия нужно совершать. И затем, конечно же, после школы у нас будет выбор уже, чем хотите заниматься, будет выбор, будет подготовка. Нас ждут в жизни испытания каждого. Понимаете? Так жизнь устроена, земная. В раю меньше таких вещей. Но мы не в раю родились с вами, видите, к сожалению. Не дотянули до рая немножко. Родились в Казахстане, или живем в Казахстане, в Алмате. Это далеко не рай, конечно же. Райские места — это, ну, Маврики, говорят, похож на рай. Но там недавно было цунами, тоже проблема, видите. Везде есть свои какие-то сложности. Мы изучаем веды именно для того, чтобы понять наше предназначение здесь, зачем мы родились, поскольку только веды говорят об этом. Ведические писания говорят об этом. Поэтому изучайте самостоятельно то, что вам, ну, хочется знать, нужно изучать это. Не ленитесь. Вот и все, что я говорю про школу. Видите, чем я занимался? Что я помню? Я помню гимнастику спортивную, помню скалолазание, помню походы в тайгу на много дней. Это я хорошо помню. А школу помню как аскезу. Это мой опыт. Но кому-то очень нравится школа, потому что они были очень, очень талантливыми людьми. К математике и прочим предметам. У меня не было такой склонности. Вот. Кому нравится учиться в школе, поднимите руки. Никому. О, есть. Значит, есть талантливый, хорошо. Кому не нравится учиться в школе, честно, честно. Так. А кому, ну, не то, что не нравится, но жить можно. Нейтрально. О, тоже есть. Видите? Вот так же у нас было. Я тоже относился к таким, которые, ну, нейтрально или так, не хотят учиться. Но кому-то это очень нравится. Итак, вам придется терпеть, как и мне. Какие вопросы? Есть вопросы, пожалуйста. Да.
Харе Кришна.
Спасибо вам большое за лекцию. Если бы кто-то хотел поделиться тем, что он услышал или понял из лекции, то мы вас слушаем.
Это не лекция была, это просто я вспоминал. Воспоминания.
Ну, вы же, по крайней мере, говорили важные вещи.
Да? Какие? Ну-ка скажи мне. Ты первая.
Ну, если не хочется делать, то все равно надо этим заниматься. Вот. И также принимать приятные и неприятные вещи, потому что, ну, это жизнь, всегда надо.
Вот что вы не хотите делать, говорите честно. Знаете, бывает так, что самые нужные вещи мы не хотим делать. Так, говори. Видите, вставать утром не хочется, а надо. Это самая важная вещь, правильно? Так, что еще не хотите делать? Учиться не хотите, но это тоже важная вещь, тоже надо делать. В общем, вы не хотите делать самые важные вещи. Так? Самые важные вещи, которые нужно делать, вы не хотите делать. Так и говорится в Бхагавад-гите. Вначале яд, потом нектар. Это правильный путь. Подобно яду это вставать рано утром. Но это подобно нектару потом. Это как раз то, что надо делать.
Итак, тогда уже можно, думаю, задавать вопросы и отвечать на них. Простите.
Отвечать я буду или кто?
Конечно.
Не, вы можете сами отвечать, я могу задать вопросы вам. Но вы даже отвечать стесняетесь.
Да. У нас есть уже один вопрос из подросткового чата, он был задан заранее. Можно его прочитать? Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде и Гуру Махараджу. Меня зовут Гопали, мне 12 лет. Есть... что это, Подмосковье. Благодарю за этот клуб и за то, что здесь обсуждаются такие важные темы. Я узнаю, что в ведические времена в подростковом возрасте и до 25 лет происходило основное, как материальное, как бытовое, так и духовное образование. Мне интересно узнать, как брахмачари ашра можно применять в наше время. Спасибо большое за возможность общаться с вами.
Так, как зовут? Когда задают этот вопрос?
Гопали.
Это девочка?
Да.
Брахмачари ашра для девочек не рекомендован. Девочка живет дома. Но если дома очень трудно, да, вот практиковать духовную жизнь, очень трудно, то, может быть, какие-то ашрамы, но которые можно посещать. Группа общения лучше делать, девочка. Как вот сегодня мы просто собрались, мы общаемся. Вот это хорошо. А в ашрам нужно мальчикам. Это спартанская школа. Это для мальчиков очень нужно.
Так, как я понимаю, в зале у нас нет вопросов, тогда можно...
А, есть вопросы?
Да, тогда, конечно.
Про зеркало или про...
Что хочешь спросить?
Благодарю.
А правда то, что в зеркале подусторонний мир существует?
Ты где? Ты где?
Я слушаю.
Ну-ка еще расскажи.
Сюда подойди.
Давай спрашивай.
А правда, что в зеркале подусторонний мир какой-то находится?
Чистая правда. Много миров, не только один потусторонний, очень много миров существует. Это не единственный мир, в котором мы сейчас живем с вами. Есть много измерений миров. Есть миры, а есть мерности. Вот это мир, в котором мы живем. Скажем, вот это вот объем, да, вот где мы сейчас находимся, помещение, это мир. И рядом еще может быть какой-то дом, другой мир. Как виноградные грозди, да, вот планета — это мир. Вот эта планета, а есть другая планета, это другой мир. Третья, там много планет, разные миры. А есть мерности, когда матрешку открывала, открываешь матрешку, там что увидишь? Вот, это мерность. Внутри этого мира есть еще мир, еще другие измерения, невидимые глазами нашими. Есть существа, которые мы не видим глазами сейчас этими. Но они нас хорошо видят сейчас. И тоже некоторые присутствуют здесь. Им тоже интересно поговорить на эти темы. Но мы их не видим. И здесь, в нашей мерности, мы сидим в этом помещении, здании. В другой мерности здесь, допустим, просто лес. В другой мерности никто не видит этого помещения. Все видят совершенно другую вещь, другую картину. Это называется мерность. Миры и мерности. Поэтому много миров и много мерностей. А ты говоришь, только потусторонние миры, так много их миров. Понимаешь? А что ты поняла? Ну-ка скажи вслух.
Есть другие существа, которые нас видят, а мы их не видим.
Да, в пространстве много живет. Мы на Земле же, на поверхности ходим. А есть существа, которые в пространстве живут. Им не нужно ходить по Земле.
Зеркало, наверное, тоже какое-то.
А есть существа, которые под Землей живут. У них достаточно пространства для жизни. Еще вопросы?
Спасибо за ответ на вопрос.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мне очень такой необычный вопрос. Я месяц где-то, это давно уже было. Я практиковала где-то 4 года назад. Вот. И у меня такой вопрос. Что делать, если душа попала в петлю повторяющихся событий? То есть они повторяются каждый раз, но разные. Но при этом при этом ты как бы делаешь все. чтобы, ну, свой урок проучить. И все равно как бы тобой недовольны сверху. Мой вопрос, как отсюда выбраться, если, ну, ты вроде как все переделал, но тобой недовольны. Причем я помню где-то, ну, 3 или 4 своей жизни. Харе Кришна, Гуру Махарадж.
Хорошо. Путь есть. Как выбраться отсюда? Вот. Эти, как день сурка называется, да? Человек живет, и как бы все повторяется, 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 повторяется в его жизни. Большинство людей живут в рутине. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. И все. И они белого света как не видят. Они связаны с семьей, работой, деньгами. Нужно платить за жилье, вот, нужно воспитывать детей. Все находятся в ситуации сложной. В этом кольце замкнутом самсары, рождения и смерти. Но выход есть. Я могу показать тебе выход. Вопрос, сможешь ли ты применить его.
Как бы он... Я знаю свои прошлые жизни. И у меня много, на самом деле, секретов. И даже я надеюсь, ну, как сказать, таких возвышенных очень личностей. Ну вот. Я не могу о них рассказать, потому что они ругаться будут.
Это не важно. Сейчас мы говорим о том, как выйти из этой ситуации, верно же?
Да. Но понимаете, Гуру Махарадж, я видела эту свою жизнь, текущую свою жизнь. И я не вру, это правда. Как бы. Но она у меня, она прошла, я ее прошла, как бы. Но сейчас я четко чувствую, что это снова повторяется. То есть.
Ну, дай мне сказать теперь.
Хорошо.
Я понял, что это. Я понял тебя. Понял тебя. Вот это и есть самое важное. Что снова все повторяется одно и то же. Под разными мотивами, по разных ситуациях, но ничего не меняется в жизни. Ни в твоей, ни в другой жизни, не все люди в таком положении. Хотя по-разному живут. Но ситуация одна и та же. Это, знаете, жизнь сравнивается материально с колесом, вращающимся наполовину в реке. И вот человека туда привязывают, на это колесо, чтобы наказать его. И он вращается то под воду, то из воды. И вот так целый день. Вот такое наказание. И вот иногда он наверху и говорит, там хорошо. А иногда внизу, там плохо. Но ситуация одна и та же, он на колесе вращается. Тот, кто наверху, идет вниз, тот внизу идет наверх. И все одно и то же повторяется, повторяется, повторяется. А мы говорим, о, тут хорошо, а тут плохо. Да плохо везде, и там, потому что ты на колесе. И выход, послушайте теперь внимательно. Выход дается ачарьями. Не то, что я это придумал. Тринадапи суничина, тарольпи сахишнана, аманина манадина кирта незадагари. Научись терпеть свою жизнь, свою судьбу. Научись смирению, научись почтению ко всем. Не жди ничего ни от кого. И в экстазе повторяй имя Бога. Вот он выход. Это выход духовный. Другого выхода не существует. Либо наверху, либо внизу это все меняется. Счастье, несчастье, счастье, несчастье, счастье, несчастье. Одно и то же. Что счастье, что несчастье, все чередуется. Какая разница между ними? Поэтому речь идет о духовном освобождении души, именно сознания. Нужно научиться терпению. Как только ты научишься терпению, ты уже выйдешь из этой ситуации внутренней. И не нужно думать о прошлых жизнях. Это было то же самое. То же самое колесо.
Да. У меня два очень важных вопроса. Первый связан с учебой, то, что мой выбор приняла моя мама. То есть я не знал, кем я хочу быть и кем я хочу стать в будущем. Это был такой очень сложный вопрос. В течение 2 лет я этим вопросом задаюсь и думаю, вот правильно ли моя мама поступила, то, что она сделала выбор мой за меня. Хотя она, наверное, считает, что так будет лучше для меня и для моего будущего.
А какой выбор?
По профессии. Профессии.
Ну, как?
Ну, она сначала дала мне лингвистику, а потом логистику. И вот я не знаю...
Это получается?
В логистике очень.
А что, расскажи, что такое логистика?
Перевозки товаров, всего, что есть.
Это получается? То есть ты умеешь делать?
Да, я очень хорошо работаю с документами. И мне нравится даже. Стало нравиться.
Ну, кажется, она помогла тебе хорошо, мама.
Да, но я хотел быть как мама, то есть с финансами работать. Это у меня больше всего получалось.
Как работать с чем?
С финансами.
С финансами?
Да.
Я думаю, это не помешает тебе. Логистика тебе не помешает.
Хорошо. И второй вопрос. Мои друзья, они встали не на очень хороший путь в плане того, что они начали курить, нюхать наркотики. И я не знаю, как им помочь, но и при этом не связаться с этой стороной нашей реальности, чтобы не стать плохим человеком, но при этом помочь им. Я вот не знаю, что делать. Вот что вы мне можете сказать такого?
Самая большая помощь вот в этой ситуации, то, что ты остаешься безупречно чистым в их глазах. Вот это самое-то. Они друзья твои, они будут также наблюдать за тобой. Ты будешь за ними наблюдать, они за тобой наблюдать. Самая большая помощь – твой пример. По-другому сейчас ты мне поможешь, наверное, я думаю, потому что в этом возрасте человек еще не понимает последствия того, что он делает. Вот я просто попробую, и все. В этом возрасте все так происходит. Не, со мной ничего не случится, я просто попробую. Если нужно, откажусь. Я же сам решаю, какие проблемы. Они не понимают, что дальше будет. В этом возрасте. Поэтому помочь трудно, если они уже имеют такие наклонности, уже такие привычки развиваются. А потом, оказывается, они не могут вырваться оттуда. Поэтому выясняется, картина очень сложная, серьезная становится с наркотиками. Вот. Поэтому ты будешь наблюдать, ты увидишь, как некоторые люди будут погибать на твоих глазах. И ты ничего не сможешь даже сделать. Они не принимают помощь. Ну вот человек попал в колодец. Такой пример. Хорошо, ты не упал в колодец. У тебя есть даже веревка. Ты можешь помочь им. У тебя есть знания, все необходимое. И ты бросаешь веревку туда, все, ты держишь. Пожалуйста. Но если он не будет держаться за веревку, ты же не вытащишь его. Лошадь тоже. Ты можешь взять эту уздечку, привезти куда угодно, к воде. Но если она не хочет пить, не заставишь ее пить. Но самая лучшая помощь – это собственным примером. Пусть друзья видят твой пример. И другие видят твой пример. Что ты не падаешь в колодец. Это серьезная проблема, если вот человек стоит на краю вот таких вещей. Это серьезная, опасная проблема. Ты можешь говорить им об этом тоже. Озвучивать, что это опасно. На самом деле опасно. Покажи фотографии наркоманов, которые вот уже разлагаются, знаете, люди.
Ничего не вынесли из этого.
Да, это результат того, что я сказал. В этом возрасте они думают, что все в моих руках, и со мной этого не случится. Со мной этого не случится. Они так думают. Все это ошибаются.
Спасибо большое.
Итак, думаю, что на зале больше... Все, есть? Можно еще
вопрос? Да, у тебя вопрос.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Как лучше познать духовные знания в нашем возрасте?
О, это очень... В этом возрасте очень легко. Я сожалею только именно о том, что я в вашем возрасте не получил эти знания. Было бы гораздо легче во всех отношениях. Например, у меня есть дочь, вот, которая родилась уже, но в сознании Кришны мы были. Все было, и философия, и принципы соблюдались, все, был просад дома. Все было. У нее ей легче. Она никогда не испытывала этих вкусов запретных. И она просто, ей легко. И вам удачно, что в этом возрасте вы принимаете хорошие вещи, чтобы не рисковать, понимаете, на своей шкуре не рисковать вот этими наркотиками и прочей дрянью. Загубить свою жизнь легко можно за один день вообще. И вам так повезло, что в этом возрасте вы получаете такие знания вообще ценные. Это так здорово. Я не знаю, насколько вы сейчас это цените, конечно. В этом возрасте, наверное, трудно еще сравнить с чем-то. Может быть, нет опыта. Но опыт придет. И в будущем, конечно, вы оцените это, что Прабхупада спас вашу жизнь многих. Жизнь — это не шутка, понимаете? Можно так загробить свою жизнь, что она в ад превратится. Посмотрите внимательно на окружающий мир. Кто счастлив вообще по-настоящему? Люди пытаются вот через наркотики что-то еще. И в этом возрасте настолько все впитывается легко. То, что вы сейчас слышите, вот эти вот вещи, которые основаны на знаниях, все сейчас входит легко в ваше сердце. Вы еще не успели получить какие-то ложные основания, глубоко усвоить. Нам внушали атеизм, воинствующий атеизм, понимаете? Нам внушали, что человек от обезьяны произошел. А вы уже сейчас слышите, что есть и другие точки зрения. У нас не было других точек зрения, вообще не было этого. Только так и никак иначе. Ты по-другому мыслишь, ты вообще убирайся отсюда. И в это время также вам труднее. Знаете почему? Потому что слишком много выбора. А какой выбор сделать? Вот вы сейчас думаете, выбрать сознание Кришны или не выбрать сознание Кришны? Может быть, что-то еще выбрать? Ведь так много всего. Может быть, и много всего. Но цель должна быть одна, высшая. Цель только одна должна быть выше для всех. Читай. Ты же умеешь читать. Вот, читай, привыкай читать книги. Очень важно. Потом ты мне спасибо скажешь. Если вы привыкли все через интернет получать, это не самый лучший способ учиться. Лучший способ — это читать и думать над прочитанным. И обсуждать прочитанные слова вот эти вот, внимательно разбирать. И уметь слушать потом друг друга, обсуждая эти вещи. Вот тут развивается сознание. Ведь это аскеза ума. Читай книги. Если ты мантру уже повторяешь, повторяй столько, сколько ты сможешь кругов повторить. Или готовься к этой медитации. Это дисциплина ума очень хорошая. И что еще важно для вашего возраста, это думать о будущей деятельности, которой будете заниматься. Профессиональная должна быть подготовка тоже. У вас у всех есть какие-то особые качества, особые дарования. Вот это важно развивать. Найти себя нужно. Изнутри сердца вы сможете это почувствовать, если пойдете путем вот этого очищения духовного. Вы сможете найти свой путь. Я знаю много людей, которые занимаются не своим делом, они все страдают. Не могут найти себя, уже взрослые люди. Да?
Раса Прия, тебе слово.
Хари Кришна, дорогой, читай мне Чандра Чарантру. Пейте, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде.
меня вопрос. Как учиться учить для Кришны?
Для Кришны? А все для Кришны, только учиться. Ты же ешь для Кришны, но также учишься для Кришны.
Как мне научиться учиться для Кришны?
Как? Расслышал.
Как научиться учиться для Кришны? Чтобы ходить в школу на кружки и все это делать для Кришны.
Ну да, ты же получаешь знания для того, чтобы потом применять их в жизни, в служении. В служении. Например, человек работает на работе, но сама работа может быть не связана прямо с Кришной, но он получает деньги, деньги использует на свой духовный рост, ну, все, занимает служение Кришне. Прямо или косвенно, все это для Кришны, конечно же. Чем больше вы знаете, знаний получаете таких вот полезных, тем больше вы сознаете Кришну. Вы думаете, когда вы изучаете географию, историю, биологию, математику, вы не изучаете Кришну, это тоже Кришна. Это все его стороны, это все от него исходит. Химия, физика — это тоже науки. А что такое наука? Это законы. Законы химии, законы физики. Что такое законы? Законы есть создатель этих законов. Изучая химию, вы можете тоже познать Кришну. Изучая языки, можете познать Кришну. В любой сфере вы можете познать Кришну. Учитесь. Кришна — это все вместе взятое тоже. Нужно громче, пожалуйста. Громче постарайся.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мой поклон. У меня вот такой вопрос. Вы говорили, что если ты что-то не хочешь делать, то это все равно надо делать. А как заставить делать то, что тебе нравится?
Как Франциск Ассизский делал. Если что-то было трудно делать или не хочется делать, он говорил своему телу: давай, ослик, двигайся, пошли. Ослик, давай вперед. Если это надо, надо делать. Учись этому, учись. Один раз получится с трудом, второй раз получится уже легче. Например, я делаю зарядку. День через день. Не каждый день. Но через день мне нужно делать зарядку. И всякий раз не хочется. Представляешь?